Как в прошлый раз мы говорили о мужах апостольских и о церковном устройстве, об устройстве ранней церкви, и закончили мы темой предыстория гонения, а дальше первое известное гонение – это гонение Нерона 16 июля 1964 года. В Риме разразился невиданный пожар, по слухам, начал сам Нерон для того, чтобы вдохновиться написанием поэмы о пожаре Трои, но начались народные волнения, и было решено списать пожар на поджог христианами. Чтобы снять подозрение с себя, Нерон как раз объявил о вине христиан. Следовательно, к тому времени, к 64-му году, они уже были достаточно известны. Историк Тацит, когда он писал об этом эпизоде через 50 лет, он не верил, что зловредная секта христиан, как их называл, была виновна в пожаре. Хотя он не видел ничего плохого в том, что представители антисоциальной группы казнили, все же он подчеркивал, что казнь должна была быть законной, законник Тацит. И, собственно, Римская империя была законной империей, поэтому гонение империи построено на законе, поэтому гонение Нерона было незаконным. Оно было незаконным и признавалось как таковое. В то время уже в обществе укоренилось убеждение, что на своих ночных встречах христиане занимаются кровосмесительством, инцестом, то есть и каннибализмом. Мнение, скорее всего, было вызвано неправильно истолкованными слухами о всеобщей любви среди христиан, о том, что христиане называют друг друга братьями и сестрами, ну и встречаются по ночам, братья и сестры, и слухами о Евхаристии, то есть плоть и кровь Господа, которые воспринимались как что-то совсем уже такое страшное. Ну, гонение Нерона, при всей его жестокости и кровопролитности, оно не вышло за пределы Рима, только в пределах Рима, и не было вызвано идеологическим конфликтом между церковью и государством. Просто тирану Нерона нужно было обвинить кого-то в поджоге, он это сделал, Нерон вскоре сам был низвергнут, и, собственно, все это прошло. Но все-таки это создало некий прецедент. То есть магистры приговаривали христиан к смерти лишь за то, что они были христианами, а не по какой-либо другой причине. Положение внешне успокоилось. Скорее всего, давление на церковь продолжилось. Без сомнений, некоторые христиане заколебались. Появились некие люди, многие иудеи и язычники, которые ранее исповедовали легальный иудаизм, затем присоединились к церкви и начали испытывать сомнения в своем решении. Именно к этим людям обращено послание к евреям. Ну, сейчас вот современная наука признает, как, собственно, в ранней христианской церкви отвергали, что это действительно было написано Павлом, послание к евреям. Его анонимный автор, скорее всего, был учеником апостола Павла и составил послание на основании учения своего учителя, но уже после его кончины. И как раз вот оно обращено к тем людям, к тем иудеям, которые заколебались и которые хотели отпасть от христианства. Второе известное гонение произошло во время правления Домициана. Это 90-е годы первого века. И оно было также достаточно кратким. Домициан объявил себя владыкой и богом и объявил всех, кто не принимал участие в его культе, изменников. Он казнил иудеев, которые отказывались принимать участие в его культе, и также христиан. По всей видимости, хотя у нас такого же количества данных нет, что кризис, который это новое правило вызвало среди иудеев, оно такой же кризис вызвало среди христиан. Согласно древним историкам, несколько высокопоставленных римлян были казнены, которые принадлежали христианству или, по меньшей мере, сочувствовали христианству. С гонением Домициана также предание связывает ссылку апостола Иоанна на остров Патмос, во время которого был написан Апокалипсис, книга Откровения Иоанна Богослова. После убийства Домициана все гонения прекратились, и все сосланные были возвращены в Рим. Церковь могла вдохнуть с облегчениями. И, в общем, до сих пор гонения были как бы случайными, спорадическими. Они там проносились, исчезали, они не имели под собой законной основы. И вот наступил II век. Он был золотым веком истории римской государственности, золотым веком римской истории. Императоры были самые талантливые, самые справедливые, достаточно привлекательные с человеческой точки зрения. Самый лучший император, цвет кесаря, это вот все пять императоров этой эпохи, эпоха Антонинов. Это Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий. Императоры просто вот повезло, весь век такие, один хороший император сменялся еще лучшим. Все они пользовались всенародным почитанием и любовью. И нравственно они все являли такой действительно весьма привлекательный образ. И вот при них, при лучших императорах, когда будто бы все нравственные ценности Римской империи достигли своего апогея, конфликт империи с христианством принимает самое трагическое значение. То есть именно в этот момент вот этот покров иудейства в глазах правителя снимается с христианства, и христианство повсеместно признают за самостоятельную религию. Император Троян, который правил с 98 по 117 год, он совсем не любил, когда там, его культ превращали в обязательный тест на лояльность. А поэтому кризис, который возник при Домициане, он больше не повторялся. И вообще казалось, что от такого высокочеловечного, гуманного императора христиане могли только самое хорошее ожидать. Но так выходило, они были на самом деле заинтересованы в том, чтобы пост императора занимали недостойные люди, потому что недостойным императором было как не до христиан, а достойные пытались упорядочить всю жизнь и обращали внимание на весь ход государственных дел, и это как раз на христианах неблагоприятно и отзывалось. Этот принцип обращения императора ко всем делам делал само существование христиан недозволенным и создавал для христианства положение «вас не должно существовать». Царствование просвещенного Трояна, и был заложен юридический фундамент на гонение на христиан. Слово императора являло законотворческую силу. То есть, когда император высказывался, это, собственно, принимало уже форму закона. И вот, собственно, вот это вот высказывание императора Трояна, оно и был издан эдикт Трояном, который надолго определил неправоспособное положение христиан в Римской империи. Он был сформулирован в ходе переписки Трояна с его другом Плинием-младшим, юристом, которого он сделал губернатором провинции Вифиния. Эта переписка между 111 и 113 годом проходила. И в письме к Трояну Плиний пишет о том, что он столкнулся там у себя проблемой христианства, что христиане составляют такой значительный процент населения, то они отказываются от употребления должертвенного мяса. Это сказывается на мясоторговле, потому что скот забивали в храмах в основном. И тут, значит, соответственно, забитый скот не раскупался, забитое мясо не раскупалось. Соответственно, жрецы терпели убытки, и вот он стал расследовать, что это значит такое за христиане, на которых все жалуются. Ряд христиан, которые не имели римского гражданства, он казнил, в то время как христиане, римские граждане были отправлены в Рим на суд, и Плиний знал, что прецедент с казнью христиан за принадлежность к этой секте уже существовал. Но вопрос в том, что... То есть он понимал, что он поступает законно и правильно, но возникали затруднения с юридической формулировкой, по которой можно было определить преступление. То есть в чем, собственно, преступление христиан. И вот прояснение этого вопроса было обращено его письмо к Трояну. Он, собственно, пишет, что он встречался с разными христианами, там допрашивал их, но никто не говорил о том, что они занимаются чем-то незаконным. Наоборот, говорили, что вот на собраниях они собираются, они преломляют хлеб и вино, поют песни Христу, дают какие-то обеты, обязывались не на преступление какое-нибудь, как он пишет, а к тому, чтобы не красть, не грабить, не прелюбодействовать, честно держать свое слово, возвращать веренные залоги. А после этого они расходились, сходились вновь для вкушения обыкновенной пищи. Пища обыкновенная и невинная, а не убиенных младенцев. Очевидно, как раз слухи о каннибализме дошли до Плиния. Некоторые обязались больше этого не делать, когда им сказал, напомнил о законе о запрете незаконных собраний. Другие не отказались, он их казнил, но он несколько был удивлен. Наверное, он решил, что христиане что-то скрывают, поэтому он подверг пытке двух рабынь, диаконис, чтобы разузнать что-то справедливого, но не нашел ничего преступного, кроме, как он пишет, суеверия грубого и безмерного. Но все-таки Плиний пишет, что его строгость принесла результаты, потому что мясо стало раскупаться, и доходы жрецов увеличились. В ответе Плинию Траян показывает, что ему как-то неохота всем этим заниматься, и вообще не нужно к этому серьезно все относить. По мнению Траяна, Плиний, губернатор, вел себя совершенно правильно, что он к доносам не нужно анонимным прислушиваться, и сам не должен организовывать розыск христиан. То есть, если ответственный христианин подаст властям обоснованное обвинение, то тогда, значит, нужно было допросить тех, кого он обвиняет. И тут нужно оговорить, что по римским законам должности государственного прокурора не было. Государство не начинало с иска. Сыск мог быть инициирован только доносом, только обвинением одного гражданина другим гражданином. Но по закону доносчик, в случае, если донос не подтверждался, нес то же самое наказание, которое полагалось тому человеку, на которого он доносил. Поэтому донос все-таки можно было с осторожностью отдавать. То есть само государство, опять же, оно никак не инициировало обвинение. Но обвинения по преступлениям, которые собой подразумевали смертную казнь, естественно, человек весьма 10 раз думал, стоит ли подавать такой донос, а то как бы на него это не обернулось. Траян пишет, что если, значит, такой донос поступает, то человека нужно подвергнуть суду. Если обвинение будет доказано, он должен понести предусмотренное наказание, а именно смертную казнь. Если он отречется, то тогда ничего делать с ним не нужно. То есть, если он откажется, доказав это делом, то есть, поклонившись нашим богам, то получит прощение за раскаяние, хотя бы прошлое его было подозрительно. Вот, собственно, гуманный император, да, он пытался уйти, так сказать, от прямого ответа, но смысл очевиден. Христиан нужно казнить только за принадлежность к христианству. Ни возраст, ни состояние здоровья ничего от этого не освобождают. То есть, христианство было поставлено вне закона, а членство в церкви объявлено преступлением. То есть вот это, собственно, ответ римского закона. Да?
То есть суть этого письма Траяна сводилась к тому, что не разыскивать христиан специально, не исследовать на принадлежность к христианству, но преследовать их по доносам, и в случае, если был донос на человека, что он христианин, его подлежало предать смерти.
Его подлежало предать суду.
Суду.
Если не отрекается, да, то его подлежало предать смерти. Если отрекается и доказывает это дело, приносит жертву, то его тогда отпускают, ну, а, соответственно, уже разбираются с доносчиком по тому же закону. То есть, это на самом деле страшно. То есть, за саму принадлежность христианства нужно казнить. Но вот структура римского судопроизводства давала все-таки лазейку христианам, то есть, давала возможность, собственно, существовать даже под этим осуждением, поскольку само государство розыск не производило. Значит, собственно, до той поры, покуда не было частного обвинителя, христиане могли жить и могли существовать. Поэтому в гонениях были длительные перерывы. Отсюда также вот некоторые удивляются, как-то в житиях, скажем, мы читаем, что приходят на собрание, одного человека арестовывают, а всех остальных оставляют, пожалуйста, они идут там и его навещают в темнице, их никто не арестовывает. Именно потому, что на них не было доноса. Арестовывает того, на кого был донос. Но, тем не менее, весь ужас положения нельзя недооценить, потому что когда человек вступал в церковь, он, так сказать, подписывал себе смертный приговор со срочкой. Но он как бы находился под дамокловым мечом, и в любой момент этот меч мог упасть, и тогда ему нужно было давать ответ в уповании, либо подтверждать, либо отрекаться. Это как вот поселиться в камере смертников. Живешь и не знаешь, когда, собственно, за тобой придут, когда тебя выведут на казнь. И отныне, в течение 200 лет, жизнь церкви, собственно, измеряется кровью мучеников. На каждый данный период их было больше или меньше, но цепь эта не прерывалась никогда. Мученичество нельзя рассматривать как геройство или жертвенность. Настоящий мученик, он не герой, он свидетель. Мартирос по латыни. Мартирос значит свидетель. И сегодня в современном греческом языке мартирос тоже значит свидетель, который, скажем, выступает в суде, это мартирос, свидетель. Принятием страдания и смерти мученик утверждает, что царство смерти кончилось и жизнь восторжествовала. Он умирает не за Христа, а с ним, и в нем получает уже жизнь, воссиявшую из гроба. Это вот, собственно, церковь так высоко почитает мученичество, потому что это как раз доказательство самого главного христианского утверждения – победы Христа над смертью. Это свидетельство верности Христу даже до смерти. Поэтому, когда у нас говорят, там, мученик, там, скажем, вот, говорит, она там так страдает от болезни, она мученица настоящая, или там вот у нее там муж пьяница, она такая мученица, это неправильное употребление термина. То есть, можно говорить, страдалица там, или страдалец человек, но мученичество – это свидетельство. В первую очередь, свидетельство, ну вот на русский переведено так не совсем правильно, как бы с акцентом на сами страдания, то есть мучения. А реально, то есть мученик – это свидетель, который своими страданиями и смертью возвещает, свидетельствует об истине Христовой. Интересно, даже очень такое прозаичное мнение святого Юстина Философа, очень трезвое и прозаичное. Он возводит мученичество к основам христианской этики, потому что он говорит, что лучше принять смерть, чем нарушить заповедь о недопустимости лжесвидетельства. То есть, если тебя спрашивают, должен ответить, не можешь лжесвидетельствовать, так отвечаешь правду, я христианин. Вот, собственно, и все, чтобы не нарушить заповедь. Культы мучеников церковь полагает начало прославления святых. Каждый из них свидетель из святых мучеников, их кровь, семя, обещающие новые всходы. Итак, римские власти, они открыли для себя, что христиане были добродетельными людьми, однако почему-то настолько они необъяснимо враждебно относились к древним религиозным обычаям, настолько упорствуют в этом своем бунтовском настроении, что распространить на них веротерпимость практически невозможно. И принадлежность к христианству оставалась преступлением, за которое нужно было казнить. И, собственно, начиная со святого Игнатия, каждый сколько-нибудь видный христианин II века рано или поздно становился мучеником. Игнатий Антиохийский и Симеон Иерусалимский были казнены при Траяне, Телесфор, епископ римский при Адриане, Поликарп и другие смирнские христиане при Антонине Пии, Юстин Философ казнен при императоре философе Марке Аврелии и так далее. В 177 году началось страшное гонение на христиан в Лионе и в Йене. Это город в долине Роны. Марк Аврелий, просвещенный император-философ, приказал пытать христиан до смерти, и не было такого вида пытки, которого бы забыли бы ретивые исполнители императорского указа. В этом гонении, акты которого сохранились, это так называемые акты лионских мучеников, то есть документы юридические, акты, погибли епископ лионский Пафим, дева Блондина и многие другие христиане. И толпа всегда была готова поверить, что катастрофы и несчастья вроде наводнений, извержений вулканов, неурожаев или варварских набегов все были результатом неудовольствия богов из-за присутствия христиан в их среде. Христиан называли атеистами, потому что они отказывались поклоняться богами. Тертуллиан саркастически замечал, если Тибр поднимается слишком высоко или Нил опускается слишком низко, толпа кричит одно – христиан ко льву, христиан ко льву. Всех к одному единственному льву Вульгарное обвинение христиан в кровосмесительстве и каннибализме отмирали очень медленно, даже уже в середине III века, когда уже в основном все знали основные положения веры христиан, все равно еще народ, благочестивые язычники, многие там считали, что там где-то там у христиан в тайне все-таки это все совершается. Ну, однако гонения не были, как мы говорили, уже ни длительными, ни последовательными, ни систематическими. И Троян, и Адриан не советовали местным властям проявлять личную инициативу. То есть все зависело от частных доносчиков, но возможность давать вход их донесениям зависела от тех же местных властей, многие из которых относились к этому, как вот в «Деяниях апостольских», проконсул Ахави Галлион, который немало не беспокоился о том. Некоторые проконсулы даже защищали церковь. Благодарные христиане верили, что, несмотря на их язычество, все-таки Господь как-то их вознаградит. К концу II века христианство стало уже широко проникать и в высшие слои общества. Тот или иной высокопоставленный римлянин мог проснуться ночью и увидеть, что жены рядом с ним нет, потому что она ушла на христианское собрание. Например, наложница императора Коммода Маркия, она была христианкой, это в конце II века, ей удалось добиться значительного облегчения положения Римской империи. Каждое из ранних гонений было ограничено временем и пространством, они не только не помешали распространению христианства, но в каком-то смысле даже сослужили церкви такую службу, потому что люди видели, как умирают христиане, и невольно возникал вопрос об их учении, за которое люди готовы были, люди, которые предпочитали смерть, отказу от того, во что они верят. И вспомню вот крылатые слова Тертуллиана, что кровь мучеников – это семя христианства, и слова это имели самое конкретное значение, и публичная казнь каждого мученика приводила все новых и новых людей в церковь. Многие юридические документы, акты ранних мучеников, сами по себе являются высшим свидетельством веры. Но некоторые из них также демонстрируют искушение, которым подвергались христиане на лобном месте. То есть не все могли принять казнь с простотой первомученика Стефана, который молился о прощении своих убийств. Но опыт показывает, что гораздо сложнее смириться с убийством юридически оправданным, чем с бессудной расправой. Некоторые мученики получали удовлетворение от мысли, что в конце концов они будут отомщены, и что все небеса будут радоваться, когда лица, виновные в такой жуткой вопиющей несправедливости, на земле получат в конце концов вполне заслуженное наказание. Убеждение, что мученичество сразу же открывает человеку двери рая и венчает человека небесным венцом, в сочетании с такой трезвой оценкой политической реальности Римской империи, иногда приводило особо экзальтированных христиан к провокации мученичества, когда они сознательно шли на мученичество, то есть вызывались на мученичество, провоцировали на мученичество, особенно среди вот секты монтанистов. О монтанистах мы еще чуть позже будем говорить. Монтанисты, собственно, считали, что если человек не добивается мученичества изо всех сил, то он отступник, и что христианин не может умереть своей смертью, он обязан умереть мученической смертью. И вот такие экзальтированные натуры, которые провоцируют власти и дававшие повод для гонений властям, были осуждены церковью как обычные самоубийцы. И любое напрашивание на мученичество было запрещено. То есть, очевидно, вот о такого рода мучеников говорил с холодным презрением император-философ Марк Аврелий, который придерживался стоицизма и считал самоубийство достойным выходом из жизни. Но, однако, он отмечал, что самоубийство должно быть совершаемо в спокойном духе и достоинстве, а не так, как у христиан, в духе театральной экзальтации. Начиная с середины III века, когда частные поминовения мучеников начали включаться в литургии, тогда же начались и церковные рассмотрения дел, чтобы признать, был ли тот или иной человек мучеником, или он сам спровоцировал власти на свой арест и казнь. Но и тут возникал ряд сложностей, потому что очень сложно было определить, где кончалось мученичество и начиналась провокация. В конце концов, по всеобщему согласию, за образец была принята мученическая кончина святого Поликарпа, епископа Смирнского, который казнен был в возрасте 86 лет, в 156 году после Рождества Христова, который ничего не делал для того, чтобы спровоцировать власти на свой арест. Даже по настоянию своей паствы он удалился в укрытие, где спокойно дожидался прихода властей. Акты мученичества сохранились. Это, собственно, первые дошедшие до нас акты. Поликарпа разыскали сыщики, наряд сыщиков явился в его укрытие. Там он мог бы спрятаться где-то, но он не стал прятаться уже тут и вышел им навстречу. Поликарп предложил сыщикам ужин, а сам попросил разрешения помолиться. Два часа он молился, покуда они ужинали за Вселенскую церковь. И всех христиан уже под утро его повезли на осле в Смирну. По пути встретились муниципальные чиновники, которые стали убеждать почтенного старца уклониться от мученичества, принести жертву кесаря, сказать просто, даже не принести, просто сказать «Ава кесарь» и «Кирия кесарь», то есть «Господь кесарь», говорит, скажи это, и тогда на этом все закончится. Епископ отвечал, что не сделают. Они перешли от уговоров к избиениям, повредили ему ногу. Но вот он продолжал спокойно идти по направлению к городу. Великую Субботу его привезли на арену. Народ стал вопить от восторга ненависти и кричать Поликарпа казнить. Проконсул по юридическим правилам начал допрос утверждения имени, ты ли Поликарп. Он согласился, Поликарп признал себя. Дальше проконсул стал его уговаривать, говорит, не доводи дело до своей погибели, поклянись гением Кесаря, одумайся, скажи смерть безбожным. И тут проконсул, симпатизирующий святому, он предложил ему такой выход, как бы лукавство, то, что он говорит, скажи смерть безбожным, а под этим понимай, кого хочешь. Собственно, а я этим удовлетворюсь. Но Поликарп отказался. Проконсул продолжал, поклянись гением Кесаря и похули Христа. Поликарп ответил, 86 лет я служу ему, и никакой обиды не претерпел от него. Как же я могу похулить царя моего, который меня спас? Проконсул продолжал его убеждать, но даже не требовал жертвоприношения. Поклянись же гением Кесаря, говорит, и я отпущу тебя. И святой Поликарп ответил тогда прямо, напрасно ты делаешь вид, что меня не понимаешь, если не понимаешь, я скажу тебе прямо, я христианин. Если желаешь узнать, что такое христианин, то назначь особый день и выслушай меня. Проконсул взглянул на толпу и сказал, что убеди народ. На что Поликарп сказал, что лишь тебе, он ответил, я оказываю честь говорить с тобой, уважая в тебя представителя Богом поставленной власти, а этих не считаю достойным, чтобы оправдываться перед ними. Проконсул перешел к угрозам, как положено было по правилам ведения допроса, но Поликарп отказался по-прежнему отрекаться, и тогда проконсул вынужден был объявить через глашатаев. Поликарп признал себя христианином. И народ, в том числе иудеи, которые там собрались, разразились криками ненависти. Поликарп – учитель нечести, отец христиан, отвергает наших богов и так далее. И несмотря на требования народа отдать Поликарпа львам, его приговорили к сожжению. Его хотели пригвоздить к столбу, когда он вошел на костер, но он отклонил это. Он сказал, оставьте меня так, кто дает мне силу терпеть огонь, тот даст мне силу и без гвоздей остаться на костре неподвижным. Он произнес замечательную евхаристическую молитву, молитву мученичества, по окончании молитвы зашли огонь, но пламя образовало дугу вокруг святого Поликарпа и не касалось тела мученика. Тогда его по приказанию проконсула закололи мечом, тело решили не отдавать христианам, а сожгли на костре, так что верные смогли собрать лишь небольшую часть драгоценных останков своего епископа. И вот тут вот мы видим действительно такой высокий образец мученичества. В кончине святого Поликарпа нет ни капли театральности, которой Марк Аврелий обвинял христиан. Святой Поликарп замечательно спокоен, а в его отношении ко власти нет ничего вызывающего или раздражающего. Он не хочет напрашиваться на мученичество и, насколько возможно, в пределах христианской совести старается отклонить опасность. Поэтому представители мученических актов Поликарпа как раз воспользовались его кончиной, чтобы вот показать пример того подлинного мученичества и урок против возбуждения, против экстремизма такого. Замечательно то священное благородство, с которым Поликарп отказывается защищаться перед таким трибуналом, который не имеет на нем законной власти и не расположен выслушивать справедливую защиту. Интересно тоже, что представитель власти в данном случае занимает некую, скорее, спокойно такую доброжелательную, нейтральную позицию и более пытается даже держать народ, чем поощрять его. Проконсул, предлагая Поликарпу убедить народ, дает ему понять, что он не имеет ничего против его освобождения, даже с уважением к нему относится, и даже старается он не употреблять само слово «христианин», поскольку оно влечет за собой смертный приговор. Лишь когда Поликарп сам сознательно сказал, что я христианин, то тогда тот уже вынужден был осуждение признать неизбежным. Но с точки зрения римского права Поликарп осужден неверно. И проконсул это знает, и Поликарп также знает. У него не было частного обвинителя. Он, опять же, был арестован по крикам толпы. То есть это, по сути, опять же, была такая вот бессудная расправа, которой был предан вид, скорее, такого вот судебного разбирательства. То есть у него были враги, но не было обвинителя. А такой человек по римскому праву обвиняется невинным. То есть фактически это незаконный процесс, и Поликарп как раз тонко дает понять, что проконсул поступил не по закону, потому что отдал дело на суд народу.
В том случае, если христианин, как часто бывало, сам говорил, я христианин. Ну, вот мы в житиях часто читаем, что во время, допустим, суда над кем-то из христиан кто-то вставал и говорил, я христианин. Вот как это с точки зрения, так сказать, римского права?
То есть, в таком случае считалось, что он сам на себя подавал.
Не требовалось какое-то еще одно лицо, сам на себя донес.
Но помимо искушения экстремизмом, в церкви были искушения и противоположного характера. Некоторые христиане, особенно склонные к такому гностическому дуализму, собственно, считали, что можно сколько угодно отрекаться, что на самом деле, если в душе остаешься верным, то тогда внешнее отречение ничего не меняет. Это была, так сказать, другая крайность, которую также должна была церковь учитывать, но иногда даже самые серьезные христиане все-таки задавали себе вопросы, не были ли они фанатиками, которые напрашиваются на смерть, когда ее можно избежать. И, собственно, вопрос, где кончается позволенный христианской совести компромисс, дальше которого идти нельзя, этот вопрос оставался открытым. Но большинство мучеников, которых мы знаем, которых мы сегодня почитаем, которым мы молимся, они как раз находили вот эту единственную верную линию, золотую середину между компромиссом и провокацией. Это акты мученичества Киприана Карфагенского, стенограмма суда над истинным мучеником в Риме, там и можно очень много кого перечислять. Это потрясающие документы. Гонение на христиан продолжилось и в III веке. Мы еще будем говорить о самых крупных из них, потому что они играли такую важную роль в истории церкви. Но самые крупные, хотя бы перечислим, это гонения при императоре Септимии Севере, которые затем были частично возобновлены при императоре Каракале, это 202 год. При гонениях в Септимии Севера был обезглавлен Леонид, отец Оригена. В Леоне был казнен епископ Ириней Леонский, знаменитый, а в Карфагене множество христиан. С воцарением Александра Севера, в семье которого были христиане и который окружил себя христианами, в жизни церкви установился 13-летний период мира. В 235 году император и его мать-христианка погибли от руки Максимина, который начал новое гонение, краткое, но жестокое. При Филиппе Аравитянине, императоре, чья наложница была христианкой, положение в церкви очень сильно улучшилось. В связи с этим даже родилось благочестивое предание, что и сам Филипп Аравитянин был тайным христианином. С 249 по 251 год произошло самое жестокое за всю тогдашнюю историю христианства гонение Декия. Во второй половине III века христиан гнали императора Валериан, он до 260 года правил, отчасти Аврелиан. С 270 по 275. При Валериане пострадал римский епископ Сикс с четырьмя диаконами и святой Киприан, епископ Карфагенский. Аврелиан после своих походов против персов решил установить в империи единый культ солнца и требовал от всех империй поклонения новому божеству, которые отказывались это сделать, подвергались пыткам и казням. И последнее гонение началось в конце правления Диоклетиана. Он правил с 284 по 305 год и продолжалось до 313 года, до объявления веротерпимости Константином. Спорадический характер гонений, которые часто зависели от настроения того или иного местного должностного лица, и сам факт того, что до середины III века, до гонения Декия, правительство империи не воспринимало христианство серьезно, давало церкви период передышки для решения многих критических внутренних проблем. Ну и так, несмотря на мнение многих христиан, что конфликт с Римской империей был трагическим недоразумением, он явился исполнением обещания Спасителя. «В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир». И для церкви гонения стали лучшим залогом победы. И когда мы об этом поговорили, теперь, наверное, важно немножко оценить, какова была церковь, скажем, во втором веке, какой она уже сложилась, какие она формы приняла. И вот такой вот первохристианский период церковной истории, он закончился где-то во второй половине II века, к концу II века. И если христиане в Римской империи еще меньшинство составляли к этому времени, но, несомненно, они составляли, мы говорили о том, что христиане в Римской империи даже еще и в начале IV века составляли не более 10% по оценкам большинства историков. Но, во всяком случае, это было меньшинство, которое осознало уже свое универсальное призвание и которое ощущала свое место и свою роль в этом мире. К этому времени, к концу II века, относятся слова Тертуллиана. «Мы существуем только со вчерашнего дня, однако мы наполнили все ваше. Ваши города, острова, крепости, муниципии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, форум. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Ну, конечно, Тертуллиан, мы о нем будем говорить, он был адвокат, и, как и всякий адвокат, он любил преувеличение, но, тем не менее, даже это преувеличение достаточно показательно. Все три степени священства, которых мы знаем сегодня, они вполне уже были, действовали и были активны, то есть это и диаконство, и священство, и епископство. Мы говорили о раннехристианском вот этом вот периоде, когда еще, собственно, скажем, не очень выкристаллилось различие между епископами и пресвитерами. Но во втором веке, уже, собственно, начиная с Игнатия Антиохийского, все уже сложилось окончательно. Мы помним, что апостольское служение было особое, они были призваны и посланы на свое служение самим Господом, и оно уже вот с отшествием апостолов более не повторялось. Но были в церкви также и другие служения. В ранней церкви были пророки, учителя, которые занимались подготовкой новокрещаемых. В Коринфской церкви, и это вот разные современные сектанты очень любят, был некий дар говорения языками. Историки до сих пор спорят, что это был за дар. Было ли это говорение известными языками, существующими языками, либо это была глоссолалия, то есть глоссолалический транс, который коринфские христиане принесли с собой из языческих культов, в которых такие вот глоссолалические трансовые состояния считались священными и такими особыми. Апостол Павел как раз в первом послании к Коринфянам очень так педагогически подводит их к тому, что вот этот вот дар, он самый малый из всех даров, и что от него так постепенно следует избавляться, очень так вот аккуратно и плавно и педагогически. Вот как раз он пишет об этом: «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также и дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». Интересно, что вот в первом послании к Коринфянам, опять же, как я сказал, апостол Павел перечисляет вот эти вот все служения, все эти дары, и это все мирские служения, потому что как раз вот епископство, священство и диаконство он тут не перечисляет. Это те служения, которые давались мирянам. Где-то через 60-70 лет после этого святой Игнатий Антиохийский, о котором мы говорили, он уже вот перечисляет, как очевидную вещь, епископ вместе с пресвитерами и диаконами. В его время уже апостолов и пророков не было. Эти служения уже отошли. Но очевидно, что в течение вот одного поколения апостолы и пророки, они сосуществовали вместе с епископами и пресвитерами. И вот эта вот ситуация, она зафиксирована в Дидахе. Мы уже говорили про этот очень драгоценный раннехристианский источник. Документ, который, собственно, у ранних отцов церкви, он имел статус, ну, почти что равный Писанию. И до 1883 года он считался утерянным. И потом он был найден в рукописи 1056 года и по ней опубликован. Скорее всего, этот текст рукописный XI века, некие там изменения в нем были внесены по сравнению с первоначальным текстом, но, по всей видимости, также незначительные. Ну, и в любом случае, с самого начала Дидахи был компилятивным текстом, который был составлен из разных источников. Где-то большая часть этих источников была написана где-то между 70-м и 107-м, 110-м годами. И вот в первой половине II века он был составлен окончательно. Дидахи, он начинается с призыва к новообращенным, потом следует указание о крещении, о постах по средам и пятницам. Это, вот видите, еще такое очень древнее постановление, которое мы находим как раз в Дидахе. Дается правильный текст Господней молитвы, Отче наш, который там рекомендуется произносить 3 раза в день. Евхаристические молитвы даются, которую мы в одной из прошлых передач как раз цитировали подробно. И последняя часть Дидахи, которая, возможно, самая поздняя была, добавлена чуть позже к основному тексту, она обращает особое внимание на опасность от самозванцев и шарлатанов, которые путешествовали по разным христианским общинам и собирали дивиденды. Интересно, что такие шарлатаны были и тогда, это не изобретение нашего времени. И там рекомендуют, как распознавать их, и некие правила относительно гостеприимства к апостолам, пророкам и всем другим посетителям, которые претендовали на щедрость общины. Предлагаются способы, как лжепророков от настоящих отличать. Указывается, какое содержание определять пророку, который пожелал поселиться в общине, и какое содержание полагается местной иерархии. Например, так написано: «Поставляйте себе также епископов и диаконов, достойных Господа, мужей кротких и несребролюбивых, и правдивых, и испытанных, ибо и они также исполняют для вас служение пророков и учителей. Потому не презирайте их, ибо и у вас должны быть почитаемы вместе с пророками и учителями». Очевидно, у автора Дидахи также еще было опасение, и мы видим это вот, собственно, то, о чем мы говорили, о коринфской общине, когда некие местные харизматические лидеры заняли место законно поставленного священства, и священство было изгнано, то, собственно, о чем писал святой Климент, папа римский, в коринфскую общину. Вот было опасение, что тоже будет предпочтение даваться неким таким ярким местным харизматикам в ущерб законно рукоположенного священства и иерархии. По мере роста и, собственно, такой вот консолидации местных общин, роль вот таких вот бродячих пророков и харизматиков и проповедников, она все больше маргинализировалась и делалась все менее и менее важной. Собственно, уже вдохновенные проповеди, обучение стали ожидать от местной иерархии. Это была, собственно, роль учительская, роль епископа, о которой мы говорили, очень важна. Уже для святого Игнатия он об этом говорит, что благодать, прежде всего, подается через иерархию, евхаристическая благодать, через таинство церкви. Церковь, которая в духе собрана вокруг своего епископа. Это для святого Игнатия основное. Итак, пресвитеры, они замещали епископа в тех местах, где епископ просто не мог присутствовать, и служили в евхаристической службе, служили литургии в новых общинах, которые образовывались близ города, где служил епископ, где председательствовал епископ. Диаконы, соответственно, помогают ему и занимались социальным служением. К третьему веку общины разрослись уже до такой степени, что диаконы занимались поддержанием порядка. В Африке во время святого Киприана диаконы раздавали причастие. В Риме около 150 года, согласно Юстину Мученику, диакон разносил причастие больным или заключенным братьям. Позже в ряде церквей, уже к концу II века, но не во всех церквах, появился обычай, чтобы диакон читал Евангелие во время службы. По обычной миссионерской практике церкви было в начале служения проповедь в городе, где образовывалась община. В сельских местностях, как мы уже говорили, епископы посылали служить пресвитеров. Но известны случаи, когда в деревнях литургии совершались и диаконами. Однако это вскоре было признано неправильным, и на соборе в Арле в 314 году это было запрещено, и потом запрет был повторен на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. К этому времени уже и в сельских местностях были постоянно там живущие пресвитеры, которые и возглавляли местные общины. Первоначально, и мы об этом тоже говорили, наверное, необходимо повторить, диаконство не рассматривалось как подготовительный период для пресвитерства, как это видится сегодня. Обычно в диакона рукополагали на всю жизнь. Если, конечно, диакона не избирали в епископа, потому что епископа могли избрать и мирянина, и диакона, и пресвитера, и тогда его рукополагали в епископа. А так диакон оставался диаконом, и диаконы, они возводили свое служение вот к избранию семи диаконов, о которых мы читаем в книге «Деяний апостольских». И интересно, что до вообще такого уже глубокого средневекового периода в Римской церкви было только семь диаконов во всей Римской церкви, во всем городе Риме. И, в общем-то, римские диаконы, они обладали очень большой властью. Это были такие влиятельные люди и помощники епископа с такими громадными административными и хозяйственными полномочиями. Самый первый архидиакон, который зафиксирован в документах, он в начале IV века в Африке служил. Вообще нужно пояснить, конечно, когда мы говорим Африка, имеется в виду не африканский континент, а имеется в виду область более-менее совпадающая с современным Тунисом. То есть это вот территория вокруг города Карфаген, это римская провинция Африка. Скажем, Египет не считался Африкой, Египет – это уже это была другая провинция, и лишь позже уже, собственно, весь континент стал называться по имени вот этой территории. Итак, архидиакон, вот, который был в Африке, им так называли главного диакона местной церкви, который обладал громадной финансовой и административной ответственностью. И, собственно, очень многих диаконов, особенно архидиаконов, избирали впоследствии в епископов. Социальным служением, но не литургическим, вместе с диаконами занимались также диаконисы, которые даже в византийской церкви существовали до Средневековья. Вспомогательный статус диакона и служение диаконского, он очевиден уже в самых ранних христианских памятниках. Вот у нас есть текст рукоположения, самый первый из апостольского предания, который был написан римским пресвитером Ипполитом, впоследствии ставшим епископом. Это написано где-то в самом начале III века, ипполитовское апостольское предание. И он пишет, что если при рукоположении пресвитера все пресвитеры совместе с епископом налагают руки на кандидата, то на кандидата в диаконы только один епископ налагает руки. Ибо он рукополагается, как пишет святой Ипполит, не для священства, а для служения епископа. В Иерусалиме церковь с самого начала возглавлялась одним предстоятелем, который был во главе группы старейшин-пресвитеров. И в Антиохии было то же самое, что мы знаем как раз из трудов святого Игнатия. Скорее всего, к этому времени уже процесс разделения обязанностей между епископом и пресвитерами и в других церквах уже тогда окончательно сложился.
А диаконисы какие функции выполняли? Служение какое несли?
У диаконис было социальное служение. Диаконисы помогали во время крещения женщин, потому что крестились совершенно обнаженными, и, соответственно, как раз вот тут это было такое служение диаконис. Они также занимались делами благотворительности, милосердия, то, что мы вот сегодня называем благотворительностью и милосердием. Причащались они в алтаре, и причащались так же, как и диаконы, и рукополагали их в алтаре. Но вот литургического служения как такового у них не было. То есть, иктинии, скажем, они не провозглашали, и Евангелие они не читали.
Как диаконы они могли больных раздавать дары?
Известны случаи, да, когда диаконисы также разносили дары больным. Итак, первое время не было такого единого для всех согласованного способа епископской хиротонии, рукоположения епископов. Мы знаем, что в Александрии в епископской хиротонии принимали участие пресвитеры каким-то образом. Но это было скорее такое исключение, которое впоследствии было как раз оговорено канонами, что так не должно быть. Но пресвитеры принимали участие наряду с епископом. То есть все-таки роль епископа в рукоположении других епископов была ключевой. Поэтому, когда в начале 20 века украинские автокефалисты, не имея епископа, чтобы рукоположить своего кандидата, якобы вспомнили Александрийский опыт и собрали всех пресвитеров, и большое количество священников возложили руки на кандидата, а другие положили руки им на плечи, и таким образом, как будто такой консолидированной благодатью большого количества священства они пытались создать некое достаточное количество благодати, что я не знаю, как иначе сказать, для рукоположения одного епископа. Это, конечно, выглядело смехотворно, потому что все-таки да, не ссылались на Александрию, но в Александрии епископов хиротонисали другие епископы с участием пресвитеров, но без епископов это, конечно, было бы невозможно. В Риме во время святого Ипполита, то есть начало 3 века, епископа полагали только епископы, которые собирались из других церквей. Служба проходила в воскресенье. Выбор кандидата в епископское рукоположение, он зависел от всей общины, и духовенства, и народа совместно. Теоретически требовалось единогласие, однако на практике выборы в Риме всегда бывали довольно, или в общем случае не всегда, но очень-очень часто бывали довольно бурными. Часто приводили к расколу там, на 2 или даже на 3 фракции, иной раз даже уже впоследствии сопровождались даже и насилием. Избрание народом играло важную роль также в рукоположении пресвитеров и диаконов. Так, трехчастная система, один епископ в одном городе с пресвитерами и диаконами, а во II веке повсеместно утвердилась повсюду без каких-либо особых споров и разногласий. Она была всюду. И дальнейшим развитием вот этой вот системы было утверждение системы такой церковных провинций, согласно которой в III веке особое внимание уделялось епископу главного города имперской диоцезы, имперской провинции, еще больше епископам 3 великих городов империи – Риму, Александрии и Антиохии. И именно вот эти 3 города, они упомянуты в 6-м правиле Никейского собора, о чем мы будем говорить, когда будем говорить о этом великом Никейском соборе, где, собственно, там упоминается, что их юрисдикция выходит за пределы одной диоцезы. И вот это вот историческое развитие можно рассматривать как переход от такой неопределенной и несколько аморфной структуры уже к более четкой организации.
Каким образом происходили избрания епископов? Какова была структура?
Что касается вот совсем раннего периода церкви, это было просто вот общее такое общее собрание, и высказывалось единодушное мнение, и опять же требовалось прийти к консенсусу. То есть, когда все, собственно, весь народ и священство, все вместе соглашались на одном кандидате. Иной раз это, в общем, продолжалось достаточно долго. В последующие века структура выборов была более упорядочена, но об этом мы будем, собственно, говорить, когда перейдем уже к более поздним временам, но когда сложилась уже система церковных провинций. То есть, есть епархия с епископом, дальше митрополия, где митрополит, и вокруг которой, значит, сгруппированы епархии. Ну и дальше вот такие великие города империи, это вначале 3, потом еще появился Константинополь, потом еще Иерусалим стал играть особую роль, которые стали еще, ну, как бы такими вот сверхмитрополитами. Тогда сложилась уже более упорядоченная система, но мы про нее в свое время скажем. Пока это, да, вот просто такое общее собрание, которое так или иначе должно прийти к консенсусу. И мы, собственно, вот в житиях раннехристианских святых мы это видим, там, скажем, ну, то, что первый приходит на ум, там, Александр Каманский, такой раннехристианский святой мученик II века, когда избирали епископы, никак не могли прийти согласиться все ни на одном кандидате, пока вот не заметили местного угольщика, который пришел на выборы весь, даже вот еще не успев отмыться, очиститься в грязной одежде, испачканной углем. И вот по вдохновению все согласились именно на его кандидатуре, и он стал великим святым епископом города Камана, впоследствии потерпевшим мученическую кончину. Но тут вот всегда подчеркивается некое вот такое божественное вмешательство. Интересно, вот в этих ранних житиях всегда, вот когда говорится о выборах епископа, всегда некое божественное вмешательство и божественная подсказка, божественное вдохновение. Кто-то по вдохновению указал на Александра, или какие-то там вот часто тоже не могут выбрать, не могут согласиться. И, скажем, епископ в соседней провинции было откровение, что тот, там, скажем, кого он встретит в церкви там, с самым первым, самое раннее утро, вот тот и есть кандидат и так далее. Но это важно, все эти истории важны, потому что всегда подчеркивается, что выбор совершается не одним народом, но также вот с божественного изволения и по божественному вдохновению. Это относительно темы того, как была устроена самая ранняя церковь.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.